Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, братья и сестры. Мы читаем большой отрывок Священного Писания. Продолжаем размышления из книги «Исход», 2 глава. Читаем 23 по 25 стихи 2 главы и 3 глава с 1 по 15 стихи. Книга «Исход», 2 глава. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Моисей пас овец свой Афора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, то совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть им сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». Аминь. Братья и сестры, я иногда думаю, жаль, что мы обувь не снимаем, когда входим в Дом Божий. Может быть, с одной стороны, скажем, условия климатические, но с другой стороны, есть церкви, в Корее особенно, когда заходит в Дом Божий, снимает обувь свою. В этом есть некая традиция. И когда мы смотрим на историю рода человеческого, на ее развитие, на тот путь, вот когда вы придете домой, откройте последние страницы книги Библии, там есть карты. Обратите на карту древнего мира. Вот мы сейчас с вами здесь, 21 век, город Москва, более 12 миллионов населения. Но представьте себе картину, что прошло, может быть, несколько сот лет после потопа, и вот люди начинают распространяться на земле. Мы знаем, что Ноев ковчег остановился на горе Арарат. И сегодня ученые пытаются, и скалолазы, мы скажем, люди, которым интересно вот увидеть ковчег, говорят, что он виден с большой высоты, особенно со спутников, даже есть фотографии, но подобраться к нему невозможно. В этом есть определенный смысл, что, наверное, если бы сегодня добрались до ковчега, то, наверное, сделали бы его идолопоклонническим. Если бы сегодня нашли место погребения Моисея, его могилу, то точно бы сделали этим, знаете, ну, идолопоклонством мертвому телу человека. И мы видим, что прошло столько тысячелетий, но сердце человеческое осталось то же, прежнее. И вот где мы сегодня живем, можно предположить, что на тот период времени вообще не было здесь людей. Были леса, были горы. И это мы предполагаем сегодня и видим, что даже Америка, это как континент, была открыта именно цивилизованным человечеством всего лишь навсего где-то 400 лет тому назад. То есть развитие, мы скажем так, заполнение Земли как планеты, оно шло вот эти тысячелетия. И когда мы видим все происходящее в прошлом, происшедшее, простите, в прошлом и происходящее наше время, то Библия открывает нам, что будет с нами в ближайшее время. И мы с вами ожидаем тысячелетнего царства, и мы как церковь ждем восхищения от земли. Мы ждем этого. Мы ждем этого всем своим сердцем. Кто-то по возрасту, а кто-то вне возраста думает, ожидает, мечтает, что, возможно, минует его смерть. И было бы замечательно, чтобы мы все с вами пошли на восхищение и миновали вот эту тень смерти, вот это состояние смерти, перехода от одного состояния в другое. Это непонятно нам, пока мы живы. И вот, вникая в Писание, мы видим с вами, и в рассуждения наших предыдущих собраний из книги «Исход» говорят нам о том, что вот вторая глава этой книги «Исход», она заканчивается тем, что Моисей бежал от фараона, оставил славу египетскую, удалился в пустыню. Он совершил выбор между жизнью ради себя и жизнью ради Бога и своих братьев. Давайте прочитаем из книги «Послание к евреям». Мы читали в прошлый раз, но уместно напомнить с 24 стиха 11 главы. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Мы, народы земли, и я лично. Ведь каждый из нас в той определенной степени, как мы уже говорили в прошлый раз, человек истории, истории своего рода, истории своего народа, своих детей, своего прошлого и своего настоящего. Где мы сегодня, лично здесь находящиеся, к чему мы сопричислены, к кому мы сопричислены, какова наша роль и назначение на этой земле? «И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Мадиан по-древнееврейски называется Мидиан, то есть страна Мадианская, куда пришел Моисей. Это местность на Синайском полуострове, недалеко от горы Хариф. И кто бывал в Египте, в этих местах отдыха, Шарм-эш-Шейх особенно, предлагает посетить эту гору. Гора Синай, предлагают посетить ее, кто бывал там. Я знаю, что некоторые члены нашей церкви поднимались на эту гору и говорят, подъем туда где-то около 3 часов. И подъем не так, как бы сказать, тяжел, как спуск. И там пытаются встретить зарю. И вот думаешь, ведь, наверное, всякий, кто поднимался туда, наверное, мог как-то представить себе, что вот на этом месте когда-то, столько тысяч лет тому назад, Бог разговаривал с Моисеем. Бог разговаривал с Моисеем. И здесь, как говорит Писание, что именно на этой горе впоследствии совершилось именно Богоявление. И произошло дарование 10 заповедей и всего закона Господня. Как это сегодня актуально в нашей духовной жизни. И представьте себе начало вот этого становления особого народа, как народа Божия. Данная часть Синайского полуострова принадлежала в свое время тогда, в тот период времени, племени, которое происходило от Авраама. когда Сара умерла, Авраам берет другую себе спутницу жизни, от которой, как сказано в 25 главе, родились у него... Значит, мы читаем 1 глава книги, вернее, 25 глава Бытие, 1-2 стих. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Икшаба и Шуаха». То есть вот эта страна, это племя, именно племя Авраамова. И получается, что именно Моисей пришел, именно так мы скажем, к далеким своим родственникам. Мы можем предположить, что Моисей многое узнал, многое, очень многое узнал и от Иофора, и из жизни потомков Авраама. И это дополнение было в его личной семье, когда они рассуждали об этом, вспоминали, может быть, старые традиции и то, что было передано. И для себя он получал новые сведения и понимал жизнь, вновь и вновь понимал жизнь потомков Авраама. Но когда мы размышляем, мы видим, что, однако, истинное, живое откровение, Божье откровение, не зависит от преданий человеческих. Но почему-то в наш 21 век, когда уже все подтверждает вот именно святость Бога нашего в Иисусе Христе, все равно человеческое сердце склонно именно к преданиям человеческим. Но Божье откровение не зависит от преданий человеческих. Потому что откровение Божье есть просветление, озарение человеческого духа. И все то, что сегодня пытается преподнести в образе церковных соборов исторических, каких-то канонов, каких-то традиций, каких-то преданий, не имеет значения, если оно не основано в истине и правде Божьей. Это всего лишь навсего, мы так скажем, пересказ. И вот Моисей, подготовленный, казалось бы, всесторонне, эмоционально, физически, ко встрече с живым Богом, тем не менее, 40 лет проводит в пустыне, в созерцаниях, в размышлениях и молитвах. И вот когда вникаешь в это размышление об этом удивительном муже Божьем, то видишь, что многие разрозненные факты его жизни складываются в целостную картину необычной судьбы, предназначенной ему, как мужу Божию. И мы читаем: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Все, что происходит на земле, как бы восходит в невидимый мир. И ученые даже сегодня говорят, что наше слово, которое мы говорим, доброе или худое, оно возносится, оно идет в небеса. То есть небесный мир слышит все, что мы говорим, и видит, что мы делаем. И видит, что мы делаем, и тогда свыше Бог снисходит, чтобы исправить. Исправить то, что происходит на земле, остановить нас, в чем-то предупредить, и мы скажем, и наказать. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. Моисей, который является автором первых пяти библейских книг, он как бы пытается изложить нам, предоставить это состояние того, что он испытывал, говоря так о Боге, и услышал Бог стенание. Он всегда слышит. Он всегда слышит и всегда видит. Но Моисей так передает, исходя вот из нашей повседневности. Мы здесь читаем спустя долгое время, всего лишь навсего 40 лет. Но однако наше понимание, наше восприятие жизни, оно включает в себя вот это долгое время. Давайте, может быть, такой простой пример. В этом году или в прошлом году зима началась довольно поздно, правда? Всего лишь навсего, может быть, полтора, ну вот сейчас, сегодня 19 февраля. Ну вот так где-то себя ловишь на мысли, ну когда она закончится? То есть мы уже устали от холодов, вот этого состояния все время, где-то надо себя одеть и все прочее. То есть всего лишь навсего-то месяцы и 19 дней, но наш человек понимает так, долго это для нас. Долго. Но до тех пор, пока человек не вспоминает о Боге, и Бог как бы его не помнит. Бог как бы его не помнит. Но как только человек обращается к Нему всем сердцем, Бог откликается. И этот отклик становится слышен в нашей жизни. И мы читаем: «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Поразмышляйте об этом стихе, он многое откроет нашему собственному сердцу, когда Бог начинает слышать нас. Гениальная краткость и простота библейского описания вот этих событий позволяет увидеть живую взаимосвязь событий и всю картину в целом, как это было. А ведь было 420 лет рабства. Как это было? Видимо, после всего пережитого для Моисея уединение и размышление стало его внутренней потребностью. И вот третья глава начинается следующими словами: «Моисей пас овец свой Афора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву». И вот когда размышляешь об этом событии в жизни Моисея, то на самом деле он эти 40 лет где-то был в этом уединении. Он формировался как человек, мы так скажем, пустыни. И кому из нас удавалось бывать в пустыне, то можно представить вот такую тишину, необъяснимую тишину этой местности, пустынной местности. Просто необъяснимая тишина. Читая это место Священного Писания, мы видим, или можем определить из истории, что обычно пастухи пасут стада недалеко от того места, где они живут. Увести стадо очень далеко, возможно, что признак некой такой, знаете, рассеянности Моисея. Он, наверное, был увлечен чем-то, какими-то размышлениями. Но здесь Моисей настолько погрузился, мы скажем, в размышления, что углубился настолько в пустыню, что даже не придал этому значения. Здесь так и сказано, что он провел стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией Хариву. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: „Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает“. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“». Мы убеждаемся в нашей жизни, что когда-то, если что-то такое случается, нам непонятное, или встречается что-то грозное, что мы обычно делаем? Мы стараемся убежать. Мы стараемся спрятаться где-то, укрыться. Но здесь удивительно другая история, что Моисей подходит все ближе и ближе. Он, как бы, знаете, зачарован этим великим Божьим действием. Перед ним сама реальность присутствия Господа. И в горящем кусте Бог как бы ограничивает себя. Бог как бы ограничивает себя пространственно. Он включает себя в этот куст. Не так давно, читая один богословский словарь, я прочитал следующее, что в науке есть нечто такое подобное, когда происходит вот отражение, как говорят, может быть, там фосфора или чего-то другого, такого материала, который светит, и даже выражение такое, и кто-то пытается доказать, что была галлюцинация. Но мы, люди Евангелия, видим здесь, это говорит Священное Писание. Для Бога, мы впоследствии скажем, что нет ничего невозможного. И Аврааму Бог дал это обетование, сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, для меня нет ничего невозможного». И мы знаем с вами, что Сара родила Исаака в 90 лет. И многое другое мы можем привести сегодня примеров со страниц Священного Писания. Но не может человек, живущий во плоти, приблизиться к Богу настолько, чтобы перейти заповеданную черту. Очевидно, Моисей шел настолько зачарован, что не мог оторвать своего взора. Ему хотелось посмотреть, так и сказано, что Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Когда мы читаем Священное Писание, то находим, как в Ветхом Завете, так и в Новом, Бог являет себя огнем поедающим. И мы знаем эту историю сыновей Аарона, Надава и Авиуда, когда они взяли огонь жертвенника, и чуждый огонь, и Бог наказал их за это. Они были именно поражены огнем Божьим. Мы знаем Ахана, который взял эту заклятую одежду, и вот этот огонь Божий отразился в наказании его, он был побит камнями, потому что нарушил повеление Господне. Мы знаем Ананию и Сапфиру из Деяний апостолов, когда муж с женой согласились именно обмануть апостолов, и огонь поедающий поразил этих людей, и они умерли в один и тот же день, разница в несколько часов. Бог не может поощрять зло своим присутствием, мы скажем. Потому что, когда мы приближаемся к Нему, есть некая черта. Вот почему Павел и писал в послании Коринфянам в 11 главе, что мы, участвуя в вечере Господней, должны испытывать самих себя. И если мы находимся во грехе, не в мире, в какой-то неправде пред Богом, то участие наше в хлебопреломлении послужит нам не для духовного роста, а послужит нам в осуждении. Вот почему Павел подчеркивает: от того многие из вас немощные, больны, и вот это удивительное, и немало умирает. Мы можем сказать физически, духовно, Бог знает. Бог знает. Преступно и безумно силится человек совместить присутствие Божие с неосужденным им злом. И Бог Духом Святым обитает в церкви не как влияние, а как божественная личность, как божественное лицо. Мы всего лишь навсего тело Христово, а Господь – глава этого тела. И неправда не может иметь места там, где Бог присутствует. Церковь была и остается жилищем Бога, и Он Он управляет ею и творит в ней суд. Павел подчеркивает в послании к Ефесянам, 2 глава, что именно Христос является главой церкви. Именно от Него исходят все составляющие, функциональные составляющие духовной жизни этого организма. Люди склонны уживаться с обманом, с завистью, лицемерием, лицеприятием, но для Бога это немыслимо. Когда Давид понял это, он сказал в 92-м псалме следующие слова: «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Он как бы наперед видел историю рода человеческого в том, что будет церковь. «Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». На всякого, постигшего всю глубину этой истины, можно так выразиться, святость всегда произведет нравственное действие, подобное тому, что произошло с Моисеем. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Наш хор поет псалом: здесь место свято. Там, где Бог, там место свято. Нас сегодня здесь достаточно много, но Писание, как бы сказать, сужает область присутствия Божия, где сказано: где двое или трое во имя Мое, там Я посреди вас. Братья и сестры, давайте подумаем, когда мы вдвоем или троем склоняем свои колена, читаем Священное Писание, Бог среди нас. Бог среди нас. Простите меня, сестры, но когда вы молитесь непокрытой головой, я не понимаю вас. Писание так говорит. Писание говорит, что молящаяся жена с непокрытой головой постыжает свою голову. Потому что муж есть слава Божия, а жена есть слава мужа. И как бы мы ни ссылались на культуру того времени и многое другое, но в этом есть некая духовная тайна. 200 лет тому назад евреи стали покрывать голову чепой, мы так скажем, если правильно я выражаюсь. То есть как бы знак, да, того, что над ними Бог. А с другой стороны подумаешь, что за этим стоит. что за этим стоит, Павел вкладывал глубокий смысл и сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Спросите у любого проповедника, который поднимается на это место, особенно в начале своего становления как служитель, коленки бьются одна в другую, потому что приходится говорить именно от имени Бога. И не дай Господь, чтобы о нас было сказано, как было сказано о друзьях Иова, что мы не так говорим о Боге. Если такова святость, то ничто нечистое, ни в принципе, ни в жизни не может быть терпимо здесь, братья и сестры. И Павел пишет в послании к Коринфянам в 3 главе, 17 стихом, следующие слова. 3 глава, 1 послания к Коринфянам, 17 стих. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят». А этот храм кто? Вы, мы. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, а этот храм вы». То есть мы с вами. Давайте задумаемся об этом, что именно Бог, войдя в наше естество Духом Святым, живя в нас, в нашем внутреннем человеке, уже являет свою святость. Будьте совершенны, как я совершен. Если такова святость, мы еще раз скажем, то ничто нечистое, ни в принципе, ни в жизни не может быть терпимо здесь. Да, мы не должны вырывать плевелы, но мы не должны соглашаться с принципами, которые иногда выстраивают сегодня или пытаются принести именно в Церковь Божию. Это неправильно. Церковь – это не клуб развлечений или не встреча людей по интересам. Это жизнь. И когда мы приходим в Дом Божий, здесь мы получаем ту необходимую духовную пищу, которую совершает Дух Святой, обличая, вразумляя, наставляя нас и ведя нас к покаянию. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Когда человек занимает место, ему подобающее, Бог может заговорить с ним. Бог говорит с ним языком истинного милосердия. И любопытство Моисея – это не любопытство человеческое. За этим нечто стоит, что ему хотелось понять. Это великое явление, что за ним стоит. Кто или что отражает в этом огненном кусте, горящем огненном кусте. И сказано дальше: «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, ивеев и ивусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Эти слова выражают принцип путей Божьих. И Бог в своих действиях всегда сообразуется с тем, что Он есть. То есть Он сообразуется со своей природой. Он не оставляет народа своего среди печей, не среди ударов фараоновых начальников. Он никогда не оставлял свою возлюбленную церковь, но допуская, если ей для нее гонения, Он был с теми, которые были в этих местах заключения за Слово Божие. Это был и есть Его народ. И как Он желал, так Он и сегодня желает поступать с ним по достоинству своему. Вот почему сказано, что касающееся вас касается зеницы ока моего. Подумайте только. Если кто-то глумится над верующим человеком, он не глумится только с человеческой точки зрения. Он нечто делает, мы так скажем, раздражая вот эту оболочку глазную. Он касается зеницы ока, ока Божьего. Святость и благодать сказывались в том, что Моисей видел и что он слышал. И вот дальше сказано, что и так пойди, говорит ему Бог, я пошлю тебя к фараону, и выведи из земли египетской народ мой, из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Братья и сестры, как мы похожи здесь на Моисея? Кто я? Божье Слово застает его здесь, мы видим, в некий такой духовный расплох. Он не успел еще даже ничего осознать. И, наверное, мы были бы на этом месте Моисея, тоже подобное сказали, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Кто я? Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, второй главе. Немного из вас, братья, разумных или мудрых по плоти. Немного. Кто я, Господи, чтобы мне вывести народ Твой из Египта? Кто я? Возможно, напоминание или воспоминание первой ошибки той 40-летней давности где-то настолько уже его, как бы, знаете, сделали неким комплексом вот этого состояния «Кто я?». И на самом деле мы видим здесь, что он не испытывает к себе какого-либо доверия, он не доверяет сам себе и, правильно мы скажем, делает. Но действие в чем бы то ни было, помимо Бога, мы теряем уверенность даже тогда, когда Бог будет посылать нас. Это есть в нашей природе и сегодня. Смотрите, он говорит, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта народ Израилев? Странно видеть, что среди вот этого состояния его сердце рассуждает именно только по-человечески. Рассуждает и вопрошает вместо того, чтобы, безусловно, подчиниться Богу. Как многие из нас будут сокрушаться в вечности сердцем, что Бог призывал нас вывести народ Его из египетского рабства. А мы говорили, кто мы, кто я. Но еще удивительное то, что благодать Божия терпит, что все эти рассуждения и отвечает на все эти вопрошения. Благодать Божия терпит. И здесь сказано дальше в 14 стихе, Бог сказал Моисею, я есть им сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Сущий. Братья и сестры, мы настолько привыкли или привыкаем к тому, что так просто можно подойти к Богу. Так просто. Так сегодня доступно в любой форме, на любом месте. Но приступая пред лицо Его, в каком-либо не было положении, мы приступаем к сущему. Мы приступаем к тому, кто есть. Его имя, само имя, указывает на его вечность и на то, что он источник бытия нашего с вами, не только соседа моего народа, но и моего лично. Здесь можно иными словами так сказать, звучит, что тот, кто был, есть и будет. То есть Бог говорит в одном слове, я есть им сущий, но рассуждая мы можем увидеть, что тот, кто был, кто есть, и будет. А также можно сказать следующие слова. Тот, кто давал, дает и будет давать бытие всему миру. То есть он источник бытия, бытия всего рода человеческого. Почему так и сказано? Бог сказал Моисею, я есть им сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. То есть существующий послал меня к вам. Когда мы заходим в храмы исторической церкви, мы видим образы библейских эпизодов. Иногда мы видим образы Бога. Но вот в любой храм вы зайдете, и обратите внимание, что все эти образы не соответствуют библейским описаниям, потому что это невозможно. Он был прекраснее всех сынов человеческих, Христос, и одновременно сказано, он был обезображен наипаче сынов человеческих. И хотя говорят, что нашли вот это покрывало, которым он был покрыт, и как бы оно отражает лик Христа, да неправда все это. Неправда. Нам почему-то хочется Бога, знаете, заключить в свое понятие, в свои рамки, в свое представление, но Он есть сущий. Он есть источник нашего бытия. И Моисей словно спрашивает, как он переведет это высшее откровение, ему посланное им, на язык этих людей. И Бог отвечает ему, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Мне вспоминается пример, когда в конце 70-х годов или начале 80-х братья просили сделать, была такая ревизия, сколько у нас членов церкви, мы посещали вот по спискам бывших членов церкви. Однажды мы пришли в одну квартиру, позвонив, нам именно там внутри сказали, кто это? Мы говорим, мы пришли из церкви, приоткрылась дверь, и первое, что было сказано нам, а от какой вот церкви? Мы сказали, откуда. А вот такой-то жив, а такой-то жив. А вот мы помним такого. И тогда мы спросили, скажите, а когда вы принимали крещение, а почему вы не ходите в церковь? И тишина. То есть человеческий фактор всегда помнит в своей памяти что-то относительно человека. А Бог хочет напомнить о себе. Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Бог убеждает Моисея, что через это слово воспламенится сердце и душа этого народа. Это сможет оживить в их памяти все то, что они знали. Братья и сестры, не отчаивайтесь. Когда сегодня дети, мужья, жены, близкие не воспринимают этого слова. Не отчаивайтесь, потому что сущий послал вас к ним. И говорите слова Божии, а дальше будет делать сам Бог. Он хочет сказать, что есть вечный Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Скажите и вы, что Бог спас вас, как грешников, и вы сегодня знаете Его. Вы верите в Его искупление, вы верите в вечную жизнь. И не страшитесь людей, которые пугают своими убеждениями. И когда сегодня видишь, как современный Израиль вопрошает Бога в своих синагогах, у стены плача, то начинаешь понимать еще глубже, что Бог есть сущий, что Он источник бытия, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И в этом имени «Я есмь сущий» есть необычная привлекательность, так можно сказать, и такая обширность, которую невозможно выразить нам человеческим языком. Каждый верующий может найти в нем то, что соответствует его собственной духовной нужде, какова бы она ни была, наша нужда пред ним. Нет никакого, можно так сказать, закоулка на пути христианина в пустыне. Нет ни одного душевного переживания, нет ни одного явления в нашем состоянии, к которому нельзя было бы применить это звание или название Бога по той простой причине, что ко всему, чтобы ты и я не пожелал поставить это имя на первое место везде, не только Бог Ветхого Завета, но и Бог Нового Завета проявляет себя сегодня в Иисусе Христе. Вот почему Павел с дерзновением описал в послании к евреям, 13 глава, 8 стихом, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И нет никакого препятствия нам именно представлять этого живого, сущего Бога. «Бог послал меня». Потом скажет Моисей, к вам, Бог послал меня к вам. Но пока Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Да даст Господь милость нам и разумение во всем том, что мы сегодня слышали из того слова, которое передавали нам рабы Божии. Бог сказал Моисею: «Я есть им сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Так скажите своим детям, своим мужьям, своим родственникам: Бог послал вас к ним. Бог посылает нас и сегодня, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь.